Всем привет, доброе утро, здравствуйте, вы смотрите Breakfast Show на одноименном канале. Смотрите-ка, у нас сегодня опять дебют некогда политтехнолог, потом общественный деятель и правозащитник Марина Литвинович. Сегодня с нами. Доброе утро.
Доброе.
Как ты себя чувствуешь в роли ведущей Breakfast Show?
Я еще не попробовала, сейчас раскачаемся и попробую.
Давайте, времени на раскачку, как говорится, нет. У нас обычно встречать Марин, поставьте, пожалуйста, ей лайки, ну и обычные тоже лайки, не забывайте, и Юлии Панкратовой с выпуском новостей тоже.
Всем привет. Последние новости к этому часу. Я немножко такая, видите, озабочена, потому что новостей у нас много, не очень они у нас веселые, прямо скажем. И начну я, конечно, с того, что сегодня ночью несколько регионов России подверглись одной из самых массированных атак украинских беспилотников. Налеты были совершены на Московскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Липецкую области. Уже можно сказать, что наиболее пострадавшим стало Подмосковье. Я были атакованы Подольск, Люберцы, Домодедово, Коломна, Раменская. И, конечно, несмотря на многочисленные рапорты о сбитых беспилотниках, некоторые достигли целей. Примерно в половине пятого утра беспилотник попал в 11 этаж жилого дома в подмосковном Раменском. Это спортивный проезд, там начался пожар, были повреждены 3 этажа. Ударная волна выбила стекла оконной рамы. Второй дрон тоже попал в многоэтажку в Раменском. На Фабричной улице был еще и третий беспилотник, который достиг цели, тоже многоэтажка в Раменском. Это высоковольтная улица. В результате этих атак погибла женщина, несколько человек пострадали, у них осколочные ранения. Сейчас им оказана помощь, и жильцы домов на спортивном проезде и высоковольтной улице, они эвакуированы сейчас, размещают их в пунктах временного пребывания. Все они находятся прямо там же, на высоковольтной улице. Жильцам неповрежденной части дома на спортивной улице разрешили подняться в свои квартиры. В многоэтажке подвезли автобус для обогрева, дальнейшей транспортировки в пункт временного размещения. Ну, в общем, сейчас уже начала поступает много уже дневной светлой картинки, где видно, что и машины развозят, и стекла убирают. Вот. Всего этой ночью, по некоторым данным, были сбиты 14 беспилотников, но я также видела, что еще цифру 20 беспилотников, собственно говоря, были сбиты в Подмосковье. Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский вводили временные ограничения на вылет и прилет. Сейчас они уже сняты. Правда, поступает информация, что из-за опасности атаки дронов не работает аэропорт Казани. Вот видела сообщение, что он не работает, но о том, что сняты пока ограничения, не видела. Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было временно перекрыто. Также были сообщения о Калужском шоссе. Я вообще советую всем, кто собирается сегодня из Подмосковья в Москву, смотреть на планы какие-то перекрытия, смотреть вот, ну, на обстановку, потому что она может постоянно меняться. Что касается других регионов... Кстати, еще вот появилась новая картинка, не знаю, можем ли мы ее показать. Ничего вот мне не говорит имя этого исполнителя, рэпер Брут, он опубликовал картинку, можем ли мы ее показать из Раменского, он живет, да, можем даже послушать ее, давайте послушаем.
Первая квартира, я давно сюда не приезжал, просто сегодня ночью заехал поспать здесь, вот соседний дом. Вот что на земле творится. Это еще расчистили, вот еще тачки убрали. Вон там вдалеке, видите, тоже.
Ну, в общем, вот что сейчас происходит в Раменском. И видно, что, конечно, службы работают. Я думаю, что еще в течение дня будет много картинки, будет много информации. Что касается других регионов, 59 беспилотников уничтожено на Брянской областью, как сообщил глава региона Богомаз, пострадавших разрушений нет. 2 дрона уничтожены на Тульской области. Обломки, кстати, одного упали на один из объектов топливно-энергетического комплекса, но о пострадавших не сообщается. Также о подавленных беспилотниках сообщается и из Липецкой области, в Калужской области уничтожили 7 беспилотников. В общем, на самом деле, как я посмотрела, число уничтоженных беспилотников вообще приближается к сотне. Как я уже говорила, это была одна из самых массированных атак. Давайте пока к другим новостям. Прокуратура России отменит решение о реабилитации ряда жертв советских политических репрессий. Приказ подготовил генпрокурор Краснов. В нем говорится о пересмотре решения по реабилитации жертв советских репрессий, которых современное российское государство считает изменниками Родины, виновными в тяжких, а особо тяжких преступлениях, военными преступниками и пособниками нацистов. Это все, конечно, в кавычках. Проект опубликован на официальном портале правовых актов. Как именно власти будут оценивать степень виновности того или иного репрессированного, не уточняется. Документы об отмене заключения о реабилитации узника лагерей или казненного в советское время будут передавать в органы власти, чтобы те не допускали оправдания пособников нацистов и изменников Родины, говорится в проекте. И средства массовой информации обяжут рассказывать об отмене реабилитации жертв политических репрессий. На самом деле пока не очень понятно, хочется какого-то толкования, но есть ощущение уже чего-то недоброго от всего этого. В России зафиксирован исторический минимум рождаемости. Это следует из опубликованных данных Росстата. Мы не всегда доверяем этим цифрам, но тем не менее. За первое полугодие в стране родились 599,6, извините, тысяч детей, что на 16,6 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В июне рождаемость снизилась. Ниже 100 тысяч детей родилось, и это, кстати, рекордно низкий показатель. И в то же время в стране фиксируют рост естественной убыли населения. Хотела вам долго рассказать про новый iPhone, который, наконец-то, опять человечество с новым iPhone. Ура! 16-й iPhone, 16 Pro и Pro Max будут еще больше, чем прежде. Спасибо от людей с маленькой рукой. Продавать их будут в четырех цветах. Один из них, вот я видела в презентации, такой цвет титана. Есть еще, по-моему, розовый и синенький. В общем, на самом деле, главные новости, конечно, сегодня приходят из Подмосковья. И, в общем, следим за развитием событий. К сожалению, выпуска у нас сегодня в час дня не будет расширенного по техническим причинам. Саша, вам слово.
Спасибо. Да, действительно, выпусков новостей в 13 не будет, но мы постараемся утро с Мариной так насытить, чтобы, значит, вам хватило до завтрашнего дня, чтобы не растеряли. Давайте начнем прямо с военного обзора от Юрия Федорова. Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну, давайте, да, начнем с массированного, может быть, одного из самых, если не самого массированного налета дронов на разные регионы России, прежде всего в Московской области. Очень впечатляющая картинка оттуда происходит. Что можем сказать по этому поводу?
Называют цифру 144 или 145 беспилотников из Украины. Ударили этой ночью по разным городам и весям Российской Федерации, по разным областям. Ну, естественно, опять же, российские военные власти, и не только военные, и гражданские тоже, отчитались о том, что все эти беспилотники благополучно перехвачены, а если где что и случилось, так это, значит, обломки, которые падают, ну, неизбежно, обломки неизбежно, раз беспилотник уничтожен, но он же, так сказать, полностью аннигилировать в воздухе не может, какие-то обломки падают, ну, и вот есть некие побочные результаты, значит, повреждения, там, потери и так далее, collateral damage по-английски. Неизбежный сопутствующий ущерб. На самом деле картина немножко другая. И далеко, судя по всему, далеко не все из этих беспилотников сбиваются. И, ну, естественно, да, с точки зрения вот такого вот массового сознания и, ну, я бы сказал, такой информационного ажиотажа, конечно, наибольшее внимание привлекает вот три беспилотника или четыре, сейчас трудно сказать, но уж три как минимум, которые попали, значит, в несколько домов значит, в подмосковном городе Раменское. Но, судя по всему, значит, вот эта волна беспилотников на Подмосковье, она шла с юга, потому что удары были нанесены, но прямо по карте это можно посмотреть. Вот Коломна, Подольск, Домодедово, Люберцы, Раменское – это все южное направление, это все направление, значит, прямо вот там достаточно понятно, как эта волна беспилотников двигалась. Ну, понятно также, что для подмосковных жителей это не очень приятное событие, может быть, даже совсем неприятное, потому что, ну, ущерба недвижимости, квартиры сгорают или там взрываются, несколько человек погибло, один человек погиб, значит, женщина погибла. Были сообщения такие очень нервные о том, что погиб 9-летний ребенок. На самом деле, по словам Воробьева, это губернатор Подмосковья, значит, ребенок остался жив, и, в общем, все это не подтвердилось. Ну вот, ничего принципиально нового, честно говоря, я в этом не вижу, кроме масштабов налета на российские области. 144 беспилотника – это довольно много, но это, пожалуй, даже больше, чем в среднем, наверное, то количество беспилотников, шахедов российских, которые участвуют в налетах на Украину. Ну вот такая война беспилотников. Как сказано в законах Хаммурапи, око за око, зуб за зуб. Потом эта формула перешла, значит, в Тору, потом в Библию и так далее. Ну, вот так от века повелось. Ну, трудно дальше трудно комментировать. Видимо, так оно все и будет. Будет продолжаться до тех пор, пока продолжается война. Значит, Подмосковье, а скорее всего потом и Москва тоже, потому что, в общем, ясно, что если беспилотники прорвались к Раменскому, к Подольску и так далее, ну, уже на очереди Москва.
Тут, ну, ведь были атаки Москвы, но как-то прекратились. Как полагать, что произошло и почему это должно измениться?
Ну, измениться должно, потому что больше беспилотников, тех, которые могут долетать до Москвы и, видимо, обходить каким-то образом, значит, системы ПВО. Возможно, беспилотники, которые летают на очень низкой высоте, их гораздо труднее засечь радиолокаторами. Либо вот эти, либо какие-то иные типы беспилотников, о которых мы пока не знаем. Но, в общем, если производство беспилотников в Украине достигает, ну, таких величин, ну, если, ну, скажем, если за ночь там несколько десятков беспилотников каждую ночь используется против России, ну, можно прикинуть про общее производство беспилотников такого типа дальнего действия, которое в Украине производится. Значит, это уже... Но это уже много сотен в месяц. Это уже серьезно.
Юрий, а что, можно сказать, что это такая новая стратегия Украины, наносить как можно больше ущерба, чтобы его замечали гражданские?
Ну, это один из элементов этой стратегии, я думаю. Повторяю, если российские ракеты и беспилотники попадают по там детским садам, больницам и прочее, ну, почему нет, почему не произвести то же самое в ответных ударах? Ну, такова логика войны, но о чем тут можно говорить? Война – это страшное дело, но тот, кто ее развязал, тот несет ответственность.
Кстати, год назад, когда беспилотники ударили в Кремль, помнишь, был момент?
История, да.
Да, я в этот момент сидела и работала, ну, засиделась ночью и слышала вот эти два взрыва с небольшими, потому что я жила где-то, сколько у меня, 2 километра до Кремля, и мне отлично был слышен этот взрыв. Uh-huh. И надо сказать, что, конечно, ощущения были неприятные.
Впечатляет.
Да, это было впечатляюще. А вообще, Юрий, а вообще как-то людям можно защититься от беспилотников? Ну, я не знаю, там, отставить кровать от окна, или, не знаю, заклеить окно скотчем, чтобы оно не треснуло и на тебя не вывалилось. Что-то вообще обычные люди могут сделать?
Я думаю, что нет. Если вот заклеивать окна, ну, это во Второй мировой войне, если вспомнить все эти фильмы и рассказы, значит, вот какими-то бумажными полосками заклеивали окна, чтобы в случае взрывной волны стекло не вылетело, ну, не вылетело внутрь квартиры, допустим, и, соответственно, не порезало там людей, которые там находятся, или же не упало вниз и тоже на голову кому-нибудь не свалилось. Но сейчас ситуация другая. Сейчас речь идет не столько о взрывной волне, хотя и о ней тоже, потому что если эти кабы российские падают где-то в жилых кварталах, конечно, взрывная волна очень мощная может быть, и стекла вылетают со всеми последствиями. От беспилотников нет, там взрывная волна не очень большая, там нагрузка боевая, ну, на, наверное, раза в 3-4 меньше, чем у ракеты или у этого каба, значит, планирующей бомбы. Но нет, конечно, ставить эту сетку от кровати в окно, ведь, как я понимаю, беспилотник в окно не влетает, он скорее там попадает куда-то в стену дома, взрыв, ну и вот что-то там разрушается.
Простите, Юрий Евгеньевич, что долго на этой теме, но, в общем, такой случай не то чтобы беспрецедентный, но привлекающий внимание, скажем так. Просто сейчас у нас тут и с нашими зрителями родилась некоторая дискуссия. А можем ли мы говорить о том, что эти дома являлись целью для беспилотников? По вашим словам, когда вы там цитировали Писание и все прочее, я так понял, что, ну, судя по всему, являлись.
Ну, видите, мы можем только считать, смотреть, куда эти беспилотники попали. Они попали в жилой квартал. Могли быть там какие-то военные объекты в этом или серьезные экономические объекты в этой зоне? Но пока таких данных нет. Если обычно военные объекты все-таки в жилых кварталах не размещаются. Что там мог быть? Ну, я не знаю, можно предположить, что где-то там недалеко мог быть военкомат или там, я не знаю, районная администрация, но это предположение. Да, скорее всего, были запущены беспилотники, которые могли попасть или предназначались для ударов по жилому фонду. Ну, в ответ на соответствующие действия российских властей в отношении городов Украины.
Еще о беспилотниках, с вашего позволения. Много в последние дни в Латвии говорят, ну, теперь и в Румынии, о том, что залетают российские беспилотники. В Латвии так вообще переполох, потому что оказалось, что он с взрывчаткой. И Латвия, прямо скажем, чисто географически, в другую сторону прямо от Украины, довольно далеко. Вызвали посла, требуют объяснить. И все такое. Вчера Подоляк, Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины, сказал, что таким образом Россия проводит разведку боем и пробует на прочность европейских союзников Украины, и пока они, в общем, не отвечают и не сбивают их, даже провожают по своей территории, как в Румынии, сопровождают, добра не будет. Что думаете по этому поводу?
Ну, это совершенно разные вещи. Румыния, Латвия и В Польшу, по-моему, ракеты залетали.
Да, было дело, да.
Было дело. Позиция Румынии была достаточно простая. Это случайный залет. Значит, и по карте можно было предположить, что действительно целились в какой-то порт на Дунае. Сейчас, да. Да, на Дунае, по-моему, значит, там на одном берегу румынский порт, на другом берегу речной порт Украины, где-то недалеко от Измаила, ну, могу сейчас запутаться без карты. Значит, там могла быть чисто просто ошибка. Значит, естественно, беспилотники могут летать туда, куда им вздумается, если система наведения и управления барахлит. Ну, в Румынии как-то спокойно к этому отнеслись. Ну, да, ошибка бывает. Все бывает, ничего страшного. Но, правда, вот подняли самолет. С Латвией ситуация другая. Там по ошибке залететь, но куда эти, значит, беспилотники летали, которые, ну, один из которых попал на территорию Латвии. Я думаю, что это была сознательная такая история. Значит, вот и решили в Москве проверить, а как латвийское правительство, как оно реагирует на такого рода моменты. Ну, никак не отреагировало. Вызвали не посла, посла там нет, временного поверенного в делах, попросили объяснить. Временный поверенный, значит, заявил, что он сообщит об этой беседе в российский МИД. Ну, так дипломата, а что он еще мог ответить? Ничего он больше ответить не мог. Значит, в Латвии решили, как я понимаю, тоже решили не придавать этому, ну, пока, по крайней мере, какого-то серьезного значения. Хотя, вообще говоря, ну, это не первый случай, когда... Правда, с беспилотниками первые, а вот самолеты российские боевые, они время от времени, значит, очень близко летают к воздушному пространству балтийских государств и, значит, около польского воздушного пространства в ответ поднимаются самолеты НАТО. Ну, вот такая игра в воздухе происходит. Кто первый не выдержит... Ну, в общем, все договоренности, которые были раньше достигнуты о том, чтобы не, как бы сказать, проявлять сдержанность в таких случаях, когда могут сталкиваться боевые самолеты России и стран НАТО, ну, сталкиваться не впрямую, а, значит, входить в боевое соприкосновение, значит, теперь этих договоренностей нет, от них стороны отказались. Ну, поэтому проверяют, у кого крепче нервы.
Ну что ж, продолжим дальше тогда, с вашего позволения. Давайте, может быть, успеем обратить внимание на фронт, потому что без этого невозможно, чтобы вы отметили из происходившего за последний день-два.
Ну, наиболее важные события все-таки происходят сейчас, ну, в последнюю неделю даже, последние дни 10 происходят, опять-таки, в Донецкой области, вот на так называемом Покровском направлении, хотя сейчас его, наверное, нужно называть Невельское направление. Невельское – это вот такой населенный пункт, небольшое село, которое недавно было взято российскими войсками. И вот здесь на этой карте очень хорошо видно, карта, она не придумана, это все, значит, как бы отражение того, что происходит на самом деле, если судить по данным сообщений, официальных сообщений той и другой стороны, плюс, значит, карты Deep State Map. Ну, в общем, совершенно ясно видно, что формируется некое окружение группировки ВСУ вот в районе к западу от Невельского. Значит, российские войска довольно успешно в последнее время двигаются на населенный пункт, ну, на шахтерский поселок Горняк, и рядышком с ним находится такой же поселок под названием Украинск. И с юга от Красного, ну, не с юга, прошу прощения, а с востока движение от Красногоровки. И вот, да, возникает угроза окружения группировки ВСУ в этом мешке. Что дальше будет делать командование вооруженных сил Украины, пока не ясно. Будет ли оно пытаться эвакуировать свои войска из этого мешка, или же попробуют отразить наступление, ну, видимо, на Горняк все-таки. Вот это первое.
Второе, насколько большая там группировка у Украины?
Ну, там, это очень трудно сказать, потому что официальных данных Украина не публикует. Данные международных организаций довольно разноречивые, но, видимо, все-таки речь идет об 1-2 бригадах. Бригада – это, ну, так, примерно 4 тысячи человек, если полного состава. Но вот, вот там они находятся, скорее всего, если смотреть на карты, которые, если использовать карты, которые публикуют западные источники. В Украине, естественно, никаких данных не публикуется, даже каких-то намеков не публикуется о том, что там может, какие силы там могут быть. Ну, вот, повторяю, видимо, от одной до двух бригад. Ну, посмотрим, что там будет. И второй момент, который тоже привлекает внимание, это в последнее время попытка окружить Угледар на этой карте, которую вот показывали, это тоже видно, внизу вчера или, ну, вчера или в ночь на вчерашний, на вчера была, был занят, было занято село Водяное. Ну, вот похоже, что речь идет о попытке выйти в тыл группировки ВСУ, которая защищает Угледар. Ну, соответственно, возникает предположение, что вместо того, чтобы наступать на Покровск, там наступление остановилось, значит, российское командование хочет выйти на линию Селидово-Угледар. Вот примерно такая вот картина. Вот для того, чтобы ликвидировать, на карте это очень хорошо видно, ликвидировать вот такой выступ, который направлен с запада на восток в сторону территории Украины, контролируемой русскими.
Спасибо большое. Благодарим Юрия Федорова, нашего военного эксперта. Встретимся завтра. Юрий Евгеньевич, спасибо большое.
Спасибо.
Ну что, помимо всего прочего, связанного с войной, к ней, я думаю, еще вернемся, еще успеем. Наверное, можно обсудить итоги, так сказать, выборов. Даже не в том смысле, что итоги. Итоги вчера подводили наши коллеги. Скажем так, последствия. Последствия, если они у них есть. Какие последствия у вот этих так называемых выборов, которые мало кто заметил, в том числе, надо сказать, и наши зрители. Вот,
да-да, это поразительно. Спрашивали. Знаешь, основные вот слова, которые употребляют люди, говоря про эти выборы, что это были самые тихие выборы, или что они были самые стерильные выборы, такие два самых часто употребимых слова. Но на самом деле я бы, знаешь, обратила внимание на какие-то вещи значимые, которые, которых стоит сказать. Во-первых, эти выборы, ну, понятно, что это не выборы, ты прав, да, мне кажется, что вот эта история про то, что на выборах победили участники СВО, которая всех тоже вчера поразила, что, дескать, вот теперь 300 человек, да, победил. Я посмотрела, кто это такие. И выяснила, что на самом деле это мистификация. Потому что в основном эти люди оказались бывшими чиновниками, которые отправились на СВО на какое-то количество времени, побыли там,
чтобы,
видимо...
Чтобы не попасть под уголовку?
Непонятно. То
или
есть
уже
они,
попав даже?
Они скорее, нет, они скорее поехали в основном типа для пиара, мне кажется, да, но вернувшись спустя там 2-3 месяца, они сразу уже стали в статусе героев СВО, участников СВО, и эти самые чиновники теперь пошли на выборы и нам говорят, вот видите, у нас участвуют герои СВО, так что все у нас хорошо, как сказал Владимир Владимирович, у нас... участники СВО приняли, да, и победили. Но на самом деле, ты знаешь, вот люди говорят, да, нечестные выборы. Я бы предложила посмотреть на эти выборы вот глазами Кириенко. Знаешь, это очень интересный эксперимент, который, если ты встаешь на позицию Кириенко, и тогда нам совершенно понятно, что это идеальные выборы для него, потому что он кто? Технократ. И для технократа важно, чтобы все было четко, чтобы, во-первых, все было предсказуемо, чтобы все, на кого ты поставил, чтобы все губернаторы, единороссы победили. Выполнено? Выполнено. Нужно, важный момент, чтобы не было никаких... скандалов, чтобы не было никаких волнений, демонстраций, как было вот на прошлых, да, выборах, например, в Мосгордуму. Сделано? Сделано. Отлично. Тишина и покой. Что еще важно? Важно, например, было, мне кажется, пристроить людей, которые выпали из правительства. Там 3 человека ушли из правительства. Их пристроили, они теперь депутаты Госдумы. То есть из системы они не выпали, все прекрасно. И вот, понимаешь, вот такая идеальная, действительно стерильная картина, когда все получилось. Тебе поставили результат, да, какому-то там губернатору, и губернатор этот результат выполнил. В Москве тоже идеальный состав для Собянина. Он подобрал себе совершенно идеальную Московскую думу. Туда пришли все, кто нужно, а все, кто нужно, не пришли. Да, я как человек, зачищенный заранее, я собиралась же участвовать.
Да, в выборах в Мосгордуму. Да. И тебя объявили иностранным агентом.
Да, да, вот, ты знаешь, на самом деле было обидно, что это сделали буквально за 5 дней до объявления выборов. То есть вот прямо вот накануне, когда я уже там фактически верстала смета.
Да-да, там несколько человек
смета,
так попали.
Что называется, да, да. Вот, когда я людей уже подбирала, там уже стратегию прописывали. Все было всерьез. Ну, обидно. Но суть не в этом, да, то есть... Выборы превратились в смотр, насколько система бюрократическая, административная справляется вот с задачами, которые поставлены. И вывод очень простой: они справились.
Да, ну, значит, что я тут со своей стороны обнаружил? Значит, что выборы не стали точкой какой-то приложения протеста, вообще не стали, как вот стали президентские, ну, может быть, из-за ранга. Потому что президентские, так называемые президентские, опять же,
уровень повыше, да.
Да-да, а тут труба пониже, дым пожиже. Но, с другой стороны, я вот вижу, например, ну вот, условно говоря, есть и люди, которые очень активно участвуют в политике, пытаются быть акторами и влиять на нее. Ну, например, Максим Кац. Он фактически проигнорировал эти выборы, хотя был ужасно активен на предыдущих выборах. И вся его, значит, вся его аудитория, она тоже страшно была активна, а сейчас как-то не проявляла себя. Как бы, так сказать, почему? Что случилось? Я получал, значит, от активистов из России, я получал обратную связь и укоры, там, типа, а почему вы молчите, почему вы ничего не говорите про выборы? Но мы спрашивали у нашей аудитории, а вам-то вообще интересно? И аудитория сказала, 6% интересно, 6% интересно про выборы. Тут не очень понятно, где курица, где яйцо. То есть, пока ты вроде бы не говоришь, то и людям неинтересно. С другой стороны, людям неинтересно, и ты не говоришь, но, как мне кажется, не найдено было оппозиционными деятелями, ну, и вот, например, там, условно говоря, не только Максимом Кацом, которого я упомянул, но и разными другими, разного другого уровня, не было найдено, ну, точка приложения, условно
политической
говоря.
Игры, то, что ты хочешь сказать. Да.
Чтобы, ну, мы все знаем, что в авторитарных системах выборы – это не электоральная история, а политическая. Да, вот, и, значит, не было найдено ни там, ни условного полдня против Путина, хотя бы повторить, да, значит, не было каких-то единых кандидатов, потому что ты только обнаруживаешь кандидатов, их назначают на странными агентами или еще что-нибудь делать. То есть это вот бессмысленно. И, ну, насколько я понял, вода эту дырочку все равно находит. Что делали люди? Какой у них, значит, какие были методы протеста? Наблюдение там где-то позволялось. Вот партия «Рассвет», например, этим занималась и ужасно, значит, тоже расстраивалась, что никто не смотрит за тем, как они наблюдают. Понимаю, но как бы... О чем тут, ну, что тут обсуждать? Да, вот люди ходят, значит, наблюдают, как выбирают между представителями «Единой России» и новых людей, условно говоря, да? Вот, окей, прекрасно. Значит, во-вторых, Борис Надеждин на прошлых выборах предал своих избирателей. Предал избирателей, выйдя и сказав, что к Центру избиркома у него нет претензий. Это предательство. Люди этого не прощают. Вот, второе. Третье, это то, что, опять же, Максим Кац с этим самым, с Дованковым, когда Дованков вышел на следующий день со всеми вместе и сыграл за свой, это самый демотивирующий фактор. Самый демотивирующий. Два было. То есть, как порядочнее всех сыграл Дунцов, которую сняли раньше всех на прошлых выборах, да, к ней никаких претензий. Борис Борисович сказал, что нет претензий, все, люди разочаровались, больше никуда не пойдут за него, ни в очередь никакие ставить, ни подписываться, ничего. Дованков, за которого топил Кац и обещал, что будет второй тур, значит, конечно же, воспринимается, он не воспринимался как свой или как, значит, человек, на которого надежда, но, очевидно, демотивировал. Вот и все снижение
интереса. Знаешь, это действительно важный вопрос, потому что, с одной стороны, очень нужно, чтобы было политическое участие, чтобы граждане, ну, хоть в чем-то еще участвовали, потому что если политические лидеры будут совсем демотивировать людей, это тоже неправильно. Поэтому сейчас в этих условиях у нас остается единственный вариант смотреть, а как можно поучаствовать? Ну вот, собственно, откуда родилась эта история про подписи, да, потому что можно поучаствовать, да, политическое участие – это важный навык, если у людей он вообще исчезает, да. И понятно, что по итогам…
Знаешь, как сейчас это преломилось, во что в участие? Да. Добыть бумажный бюллетень. А знаешь, как это, дальше, кстати, будет? Да. Я тебе хочешь расскажу, как будет дальше. А дальше будет проголосовать не за того кандидата от «Единой России», который идет там, не знаю, по спискам партии, а за другого, за кандидата от «Единой России», который приостановил свое членство в «Единой России», поэтому не такой мощный, не такой глубокий единорос.
Вот, смотри, то есть на самом деле остаются какие-то варианты, как эту систему...
Ты понимаешь, по моему ироничному тону, что я не считаю это вариантами.
Да нет, я имею в виду, что когда люди спрашивают, а что нам делать, политик должен хоть что-то отвечать. Ну, да. А что еще? Поэтому политик должен предлагать хоть какие-то вещи, которые, как Навальный говорил, тыкать острой палкой, да. Но на самом деле речь идет о том, что ты пытаешься взломать систему, ну, хоть где-то. Вот то, что ты говоришь, очень правильно, что люди пытались в Москве проголосовать бумажным бюллетенем, хотя это было очень сложно. То есть идея в том, что ты на каждом этапе пытаешься эту систему, которая выстроена, идеальная вот эта система, где все стабильно и где все по-кириенковски нормально, да, ты ее пытаешься взломать. Вот, и это все, что остается. Другое дело, что по итогам ты все равно получаешь разочарование. Потому что люди тебе говорят на политику: вот ты нас призывал сделать, и что? И какой это результат дало? И ты можешь сказать: ребят, ну вот зато вы потренировались, политическое свое действие, вы потренировали, это важный навык. Ну и все, что ты можешь им сказать. То есть, мне кажется, претензий здесь очень мало может быть, потому что эти выборы, мне кажется, это были вот первые выборы, где вообще невозможно было даже подать заявление на участие, если ты или не договорился, или ты не кандидат от власти, да, потому что раньше можно было независимым кандидатам хотя бы собрать подписи, сейчас, да, вот на дальних подступах людей просто... выкинули.
Это последнее, что я хочу сказать по поводу выборов, это читал своего любимого политолога Маркова, и он анализирует итоги выборов, такой пишет, что там по 3 места дали КПРФ, там 2 там этим новым людям, там еще что-то дали, все дали, и такое, видимо, есть консенсус оппозицию не обижать. То есть, он сам, политолог Марков, рассказывает, что...
Это в смысле, что он имеет в виду?
Что места раздают, что...
Я поняла. Не, на самом деле, смотри, яблоко-то выкинули. Это вообще тоже как
бы... А не оппозиция, это враги.
Ну, это уже, наверное, они перешли в новую категорию.
Перешли красную линию. Да, да, да. То есть, точнее, красная линия перешла яблоко. Сама.
Это, конечно, показатель, потому что...
Яблоко отдалялось очки от красной линии, я взяла и перешло.
Собянин их до последнего хранил, да, вот оставлял им там пару мест в Мосгордуме. Но сейчас это, видимо, стало...
Сергей Сергеевич, да, вчера разочарованный пост написал. Давай, не Собянин, в смысле.
Собянин, да.
Митрохин, да.
Да. И, конечно, вот эти все ярмарочные истории, да, и стали вместе депутатами, и сын Газманова, и внук Зюганова, да, можно просто сочинять стихи. Это все, конечно, обидно, да, для Москвы. Огромного просто. Это государство в государстве. Так странно, что там в Мосгордуме, во-первых, она ничего не решает, во-вторых, пришли люди, которые, ну, не знаю, по-моему, не очень приспособлены писать законы, обсуждать бюджет.
А это, в общем, видимо, особенно и не требуется. Да, вернемся к войне, с твоего позволения. И вот вчера ты обратила внимание на исследование про контрактников, которые сделали наши коллеги из «Важных историй». Темп набора контрактников в 2024 году ускорился минимум в 6 раз.
А там можно картинку показать?
По сравнению с прошлым годом, да. Я надеюсь, сейчас мы увидим вот эту диаграмму, она очень показательная. Такая. Во.
Вот.
Да. Что твое внимание
привлекло? Меня взбесило просто заголовок, потому что вот еще более неправильно дать интерпретацию того, что происходит, да, потому что, смотри, вот это набор людей на контракт, имеется в виду за деньги, да, он процесс линейный. Да, его нельзя раскладывать на график и сравнивать первый квартал 2023 года. Потому что, смотри, вот в первом квартале 2023 года этот процесс только начался.
Первый квартал 2024?
23-го, смотри. 23-го начался. Ага, людям сказали, ребята, смотрите, мы платим там сколько, 100 тысяч рублей? Не помню. Да. В начале.
Ну, все время было? Увеличилось, да.
Да, сначала. Людям сказали, вот вам 100 тысяч рублей, идите воевать. Угу. Люди типа сказали, да ладно, типа вы как всегда обманываете. Потом, спустя 2 месяца, выяснилось, что нет, не обманывает, да еще и ставки растут. Постепенно, смотри, мы смотрим 2023 год. Постепенно,
можешь прямо туда показывать.
Да, постепенно там растут. Постепенно растет, растет.
Вот здесь. Вот тут. У меня рука пропала.
Не могу. Значит, то есть росло количество людей, которые стали заключать контракт. Во-первых, потому что выяснилось, что действительно платят, действительно бешеные бабки. Очень людям, в принципе, выгодно стало идти. И ты посмотри, что произошло в четвертом квартале 2023 года, да, когда 200 тысяч человек заключило контракт.
Ну да.
Ну так, а что должно было происходить в первом квартале следующего, да, 2024 года? Их должно было стать 200 с чем-то тысяч. Так оно же упало.
А, и реально. То есть первый квартал четвертого по сравнению, это вот маленький красный, по сравнению с большим оранжевым, он гораздо меньше, а большой оранжевый – это последний квартал 2023 года.
То есть упало в 3 раза.
Квартал, если
нельзя сравнивать,
первый,
конечно. Ага. Надо сравнивать динамику, да, то есть, условно говоря, мы смотрим, как люди шли на контракт, и мы видим, что...
То есть оно упало, несмотря на увеличение, потому что деньги
постоянно увеличиваются. В том-то и дело. Вот моя версия такая, в четвертом квартале 2023 года были выбраны практически все желающие. Угу. Их почти не осталось. И вот эти люди, которые пошли в первом квартале 24-го и втором квартале 24-го.
Ну, смотри, увеличивается от первого ко второму, хоть и не в разы.
Не сильно, посмотри. И это в 3 раза меньше, чем четвертый квартал 23-го. То есть заголовок, который в вашей истории должны были дать, что в 3 раза упало фактически по сравнению с максимальным месяцем.
Да-да, они просто первый к первому, второй ко второму.
Это просто нарушение логики, потому что это линейный процесс, и нам нужно следить динамику этого процесса, и этот процесс нам показывает, что мобилизация очень может быть, потому что они деньгами уже, этими деньгами невероятными уже не набирают.
Да, интересно, как по третьему кварталу будет, и, ну вот смотри, динамика есть от первого ко второму, и достигнет ли размеров прошлогодних динамика за третий квартал, интересно, слушай.
Я думаю, что, еще понимаешь, здесь важно ведь понять, если ты видел, очень много есть рассказов про то, что за люди приходят по контракту, и командиры ведь рассказывают, что качество людей... С точки зрения их здоровья,
Ну, мобилизации ты наберешь еще хуже, вот в чем дело.
Ну, тут вообще даже непонятно, где будет хуже. Но факт в том, что это люди, которые не очень способны воевать, да, и которые там пьют, употребляют наркотики, воевать не хотят.
Некоторые вообще непонятно, как оказались. Вот, например, значит, на войне погиб 27-летний белгородец, который выглядит как ребенок буквально. Давайте посмотрим на него. Значит, речь идет о Артеме Нефедове. Вот так он выглядел в 27, ну, где-то близко к 27 годам. Родился он в селе Солохи Белгородского района. В детстве заболел сахарным диабетом, из-за чего у него стало вырабатываться мало гормона роста. Год назад он отправился на СВО. Вот как он туда попал, я не очень понимаю. И спустя 3 месяца...
Заключил контракт как?
Ну, я имею в виду, как он прошел, но все-таки какие-то хоть критерии должны быть.
Я думаю, что они берут уже сейчас всех. В том-то и дело, вот качество людей совершенно изменилось.
Абсолютно. А главное, что даже не очень понятно, а зачем. Ну, то есть, я понимаю, с чиновничьей точки зрения, ну, в смысле, чиновников и от войны тоже, чтобы закрыть
квадратик. Понимаешь, чиновники никогда не видят людей, они видят цифры.
Ну, да.
Чиновники всегда мыслят цифрами. А что за этими цифрами скрывается? Что за бойцов присылают на фронт? Ведь же это нигде не написано. И это в KPI не ставится тебе, да, условно говоря. Вот тебе говорят, да, значит, нужно столько-то контрактников. От тебя требуют число, но не требуют качества.
Кстати, о числе. Вот интересно, курсантов Рязанского училища военного обещают отправить на практику в зону СВО. Вышел, значит, ролик, его коллеги из SotoVision где-то откопали. Давайте его посмотрим, может, со звуком.
Которые станут основой вашей будущей карьеры. С третьего курса у наших курсантов открывается уникальная возможность пройти практику в зоне специальной военной операции на офицерских должностях. Это шанс не только приобрести бесценный опыт, но и внести реальный вклад в защиту Родины.
То есть это практика теперь называется?
Практика теперь, да. Практика. Что, теория, что ли? Так сказать, конечно, практика, ясное дело. Вот.
То есть что, это погиб на практике?
Всякое бывает. Знаешь, я вот в свое время практику проходил на деревообрабатывающем предприятии. Была ли там у меня, так сказать, риски, были ли покалечиться или погибнуть? Конечно, были. Ну и что?
А я на печатной машинке печатала на практике.
Пожалуйста, вот, пожалуйста, есть. Не, ну, конечно, потрясающе, не хватает офицеров, очевидно, и...
Слушай, все офицеры погибли Рязанское в начале
22-го училище. Это как года. Раз вот те да? Да, которые погибли в
22-м. 22-й год весь был просто полностью, все офицеров, мне кажется, и убрал.
Да-да, и вот теперь уникальный шанс, значит, предполагается, что...
Поехать на практику.
С третьего курса, да, поехать на практику. В это время те, кто их посылает на практику, играют в свадьбы. Смотри-ка, уводят жены из семьи или наоборот мужей, там я не знаю, и играют в свадьбы буквально на всю страну. Об этом и в том числе и об этом, конечно, поговорим с нашей замечательной коллегой Анной Мангайт, ведущей «Дождя». Анна, доброе утро.
Доброе утро.
Да, спасибо, что нашла время и к нам присоединилась сразу после рабочей смены. Знаю, как это тяжело. Но начнем не со свадьбы, так сказать, сначала суп, потом конфеты. И вчера было... Многие вчера перепощивали информацию про осложнение разводов, про то, что теперь для того, чтобы развестись, нужно еще при определенных условиях будет пройти там что-то психолога. Что это такое? Почему государство так делает, как ты полагаешь?
Ну, мне кажется, это все касается этой большой планов по демографии, про утрамбовывание традиционных ценностей. Ясно, что, в принципе, существует такое понятие, как модерация, такая медиация, когда люди разводятся, дают им шанс все взвесить, поговорить. Психологу, наверное, было бы адекватно поработать с парами, которые расстаются, как минимум для того, чтобы смягчить расставание, может быть, изменить условия расставания. У многих есть дети, чтобы создать этим детям какие-то более компромиссные, комфортные условия психологические, когда расходятся родители, и, может быть, каких-то людей убедить дать второй шанс. Ничего ужасного в общении с психологами на самом деле нет. Если бы за всей этой концепцией не крылась вот эта вот такая государственная меркантильность. То есть есть ощущение, что государство не пытается помочь людям, а отрабатывает какую-то свои планы, камуфлируя их психологами, выплатами за детей и так далее. То есть, условно говоря, нам, государству, нужно очень много людей, чтобы вести войны, заниматься своими какими-то долгосрочными геополитическими планами, реализовывать свои амбиции, для этого нам нужны люди, чтобы можно было им манипулировать, там, бросать в топку войны, использовать их в мясных штурмах, гордиться количеством населения, использовать их на каких-то черновых работах и так далее. Вот для этого нам нужны люди. И тут мы выработали часть планов для того, чтобы этих людей каким-то образом произвести побольше. Плюс вот эта вот государственная стратегия про традиционализм. Нам нужно очень быстро, в ускоренные сроки показать, что планы Путина реализовались. Вот Путин сказал, должны быть традиционные ценности. И нужно очень-очень быстро людей в эти традиционные ценности пинком загнать. Между тем, они еще больше разводятся и еще хуже рожают. То есть все эти планы, приемы и заманухи, они все не работают. на самом деле, что бы ни делалось, если это делается из-под палки, если это при этом одной рукой тебе дают денег и гладят по голове, а другой бьют электрошокером, это вот не работает. Запоминается, не только по голове гладили, как электрошокером били. Поэтому пока все это воспринимается как фальшь и обман. Вот не зря вы так отреагировали. Также, я уверена, реагирует большинство.
Анна, а вот я посмотрела статистику, получается, что в год в России, ну, примерно 700 тысяч разводов, при том, что свадеб что-то чуть менее миллиона, ну, неважно. Вот смотрите, получается 700 тысяч разводов, то есть сколько же вообще нужно медиаторов, откуда они возьмутся, что это за люди и как можно будет справиться с этим потоком разводящихся?
Ну, мне кажется, что как это все формальность, мы же не обманываемся, да, что будет сейчас откроется несколько новых факультетов психологии, которые будут заточены на эту семейную психологию, всех этих семейных психологов, как адвокатов по назначению, отправят в ЗАГСы успокаивать и тормозить разводящихся. Это все абсолютная формальность. Это все для того, чтобы продемонстрировать это на бумаге, чтобы показать Путину, чтобы написать тасовку. Это как и все про традиционные ценности, это все абсолютная лабуда. Вот как и почему хорошо здесь клеится и мэчится история со свадьбой Малафеева и Львовой Беловой. Потому что это типичный пример, как на самом деле все вот эти вот разговоры, все вот эти вот программы, написанные крупным и мелким шрифтом, получены на них огромные деньги, все это на самом деле имеет мало отношения к реальности. Когда, например, люди полюбили друг друга. То есть вот пара Львова Белова, муж ее священник, 9 детей, да, 5 своих, 4 приемных.
Раз... Да, 9. 10-го же недавно 10
у них.
Да, значит, да. Уже 9. 10, да.
Да не сосчитаешь, 10, как говорится.
Да. Да, ну, когда так легко все происходит, так легко их принимают в семью.
Видимо, одним уже... больше, одним меньше.
Да. Тем более, столько удалось вывести из Украины. Там же там и был мальчик-подросток, которому было все очень сложно, которого она из Украины вывезла. Вот эти вот дети, да, церковь запрещает разводы. Но между тем, все равно, когда вот случилась любовь с Константином Малафеевым, и развестись удалось, и свадьбу широкую устроили, хотя есть некоторая вот эта вот идеологическая штука про то, что во время войны мы широко не гуляем. Ну, хотя бы своими не гуляем, да, ну вот на показ не устраиваем. Потому что вся наша красивая жизнь, она происходит где-то там... под ковром, где-то вот на Валдае, за забором, вот как у Путина, да, там прекрасно живущие дети, там яхты, замки, дворцы и так далее. Но все это не видно, потому что вот снаружи у нас аскеза, война, победим, защитим. И как бы по идее Малафеев же с Львовой и Беловой должны были соответствовать этой стратегии. Почему так удивила их свадьба? Потому что в ней нет ничего, чтобы напоминало об этих вот фальшивых традиционных ценностях, об этом... об этой аскезе, которую призывали людей после голой вечеринки. Вот ничего этого нету. Это настоящая широкая свадьба миллиардера. Вот какого русского, пасконного, может быть, какого-нибудь тюменского нефтяника, предположим, богатого очень. Вот Малафеев же миллиардер. Вот как представляет себе человек невыездной миллиардер. Он бы уже не может вывести, привезти себе, например, Мэрайю Кэрри, да? Раньше все очень любили привозить Мэрайю Кэрри и Стинга. Вот такой был прямо маст, да, или какую-нибудь звезду большую. Он, вот они устраивают то, что устраивают. И там нет никаких вот этих вот Z-исполнителей, предположим. Нет даже шамана на этой свадьбе. Хотя шаман, дорогой Z-исполнитель, могли бы себе позволить легко. Но нет, там Лепс по-прежнему, Агутин, Валерия и Билан. Старые, добрые, проверенные веками, очень дорогие. Я прикидывалась сегодня для эфира, что примерно...
Бюджет.
Прикидывала бюджет, могу ли я позволить себе... потом когда-нибудь какого-нибудь Малафеева. Ну, в общем, что выяснилось?
Малафеева?
Что... Малафеева, да. Значит, посчитала, посоветовала с разными людьми из индустрии, которые занимаются как цельно привозом звезд, вот этими корпоративами и личными праздниками для олигархов. Мне из двух разных источников посчитали бюджет. В общем, примерно 33 миллиона потратил Малафеев на вот этот концерт. Потому что все выросло в 3 раза из-за санкций. Очень много, во-первых, никого не привезешь, во-вторых, все, половина уехала. Выбора почти нету. Поэтому звезды совершенно обалдели от этой вот вольницы, от того, пока не востребованы. Денег в стране очень много.
Все расписано под завязку. Агутин стоит 100 тысяч евро за вот это выступление. Представляете?
Мне даже интересно, брал ли Агутин наценку на то, что выступает у сторонников войны, так сказать.
Я спросила, почему он выступал. Все говорят, ну, очень большие деньги. У него там есть какой-то люфт от 80 до 100, предположим. Плюс сентябрь. Говорят, что сентябрь вообще все биток. Нужно забивать его, заполнять это расписание примерно за полгода. Поэтому, можно сказать, что свадьба, видимо, была давно спланирована. И говорят, что вот... Они как бы настолько немножко поехали там все на деньгах, ну, в этой среде, я не знаю, нельзя сказать все, вот конкретно в мире шоу-бизнеса, что вот перестали работать такие красные линии, как, например, свадьба Малафеева и Беловой, Львовой и так далее.
Потому что Агутина-то считали антивоенным, ну, как не антивоенным, но как-то сторонящимся, по меньшей мере.
Провоенным.
Да, там Но там по первости-то они чуть ли не в каком-то концерте даже принимали участие сборным, то ли с Варум, то ли отдельно, я уж не помню, 2 года назад было дело, каком-то таком онлайновом, помнишь, был какой-то концерт
международный? Онлайновый концерт не очень помню, но я помню, что, во-первых, у него, видимо, американский паспорт, они много-много лет уже живут в Майами, то есть большую часть, всю совместную жизнь они с Варум живут в Майами, у них девочка выросла та и родилась там, поэтому... Он, мне кажется, у него должно быть точно гражданство. Ну, то есть, у него жена родилась во Львове. Какая война вообще? Ну, то есть, видимо, мои собеседники предположили, что, например, у него могло быть договоренность в каком-то соглашении, что это видео никаким образом не публикуется. Ну, видимо, они вообще не планировали никаких утечек. Они как бы свадебных каких-то вот этих вот специальных публикаций не делали. Поэтому, может быть, это действительно было какие-то ограничения в этом плане.
Кстати, вот да, я вчера встречал публикацию о том, что они типа не были против, наоборот, даже хотели, чтобы это попало в паблик. Довольно странное желание не публиковать самим, а чтобы это как-то утекало. Причем это утекало очень постепенно. Сначала интерьеры нам утекли, вот, сама информация, интерьеры, а потом только вот непосредственно. Единственное, что на самом деле нам свидетельствует, это танец, и больше, ну, и больше-то ничего, и именно у них. Вот. Как это странная утечка.
А главное, она еще была в базе провластной. Да, то есть это был, извини, что перебиваю, меня поразило, что первая утечка, если я не ошибаюсь, была в базе, которая считается провластным ресурсом, и меня вот этот диссонанс как бы удивил, что я сначала подумала, что типа это какой-то сознательный слив, нежелательный для участников этого торжества.
Не знаю, мне кажется, что, в принципе, они в какой-то момент... Вот это вообще интересно, это как бы как любовь победила всякие... другие ипостаси их отношений, их как личностей. Мне кажется, им очень нравится вот их внешняя репутация, им хочется, чтобы все знали, что они любят друг друга. Они не скрывали друг друга, они ходили же за руки, как вообще все первые появились доказательства. Они на каком-то крестном ходе ходили за ручку, не под руку, а за ручку. И как бы таким образом, это было, и там было очень много разных известных в этой среде людей. Все это увидели. То есть они уже этого давно не стеснялись и не скрывали. Я думаю, что там была скорее проблема, как об этом заявить так, чтобы это вот как бы выглядело естественно. И свадьба – это была не свадьба людей, которые что-то скрывают. Там позвали очень много народу. Вот эти кадры первые, которые были, я не знаю, из базовой, из Инстаграма, это омбудсменка Подмосковья опубликовала. Явно как бы не случайно. Она довольно близкий к Львову и Белову человек. Поэтому вот как бы им хочется, чтобы все знали про их любовь, им хочется, чтобы свадьба была такая традиционно роскошная, чтобы вот эти вот цветы увивали арку, а белые голуби летели, а сверху, значит, и вот эти вот стулья такие красивые, как в салоне красоты были, и на столе были букеты, и все очень красиво вензелями выписано, и был специально утвержден их общий герб, где вот такое К красивое и такое же М, и они вместе вот это сливаются, они как 20-летние влюбленные, им хотелось очень традиционные свадьбы. Я думаю, что, возможно, такой не было, как минимум, у Львовой и Беловой, которая выходила замуж за священника. Поэтому мне кажется, что тут вот история про то, как любовь победила войну. Что никому не хочется про смерть, которую они, проводниками они являются, понимаете?
Если бы она победила войну, было бы классно. Но она войну-то как раз не победила. Она победила как бы некий образ войны.
Она или, подтачивает там, войну на самом деле. Вот такие Думаете? События просто подтачивают войну. Они ее разрушают изнутри, мне кажется.
Хотелось бы видеть.
На человеческом уровне никому не хочется войны, потому что все это фигня, никто этого на самом деле искренне от души не хочет. Даже вот эти люди, как те Малафеев, спонсор войны.
Они для себя ее не хотят, они ее хотят
они, для других. Конечно, ну они для себя, ну как бы это уже очень о многом говорит, что они как бы тоже во все в это не верят, понимаете? Они верят в вот эту вот традиционную, вот эту вот такую... в муляжи прекрасной жизни, но в ней нет войны, там нет ничего, что напоминало бы об украинском фронте, о героях этой войны. Перелепин там свои стихи не читает, Чичерина свои ужасные песни не поет. Там все такое, вот, как у людей. Никто
да
не
и вообще
хочет...
происходит это не в Донецке, а, значит, в подмосковной какой-то этой, лаунж-зоне.
Абсолютно.
Да, так и есть. Но мне, возвращаясь к нашему разговору про, значит, разводы, мне все время нравится, как нравится, но я все время поражаюсь, что у государства, оказывается, у этого есть... ну, приличное долгосрочное планирование. Ну, потому что, если они заботятся о том, чтобы нарожать побольше солдат, этих солдат можно будет использовать минимум через 19 лет, если вот сейчас начать производить их прямо. Вот, то 19 лет приличный срок, надо сказать, планирование.
Это понятно, потому что рождаемость у нас падает, и через 20 лет все будет плохо с населением страны, и вообще любая власть должна задумываться о том, а кто будет в стране жить, работать, охранять границы и так далее. Это вообще
уже неплохо.
Любая власть должна об этом заботиться. Это норма вообще. Было бы странно, если бы ты был президентом и говорил, да, пофигу, сколько у нас будет людей. И, в общем, без разницы, сколько у нас людей сможет защищать границы или идти работать. В общем, это норма.
Что полагаешь об этом, Анна?
Ну, я, во-первых, считаю, что Путин собирается еще не одно десятилетие оставаться у власти. Мы следим за тем, как он развивает антиэйджинговые и всякие геронтологические программы по продлению жизни. Мне кажется, что умирать он не собирается. Я считаю, что тут уже у людей не только дети, и внуки родятся, у тех, кто родились при Путине. И как бы никто не планирует никуда уходить. Это как бы для себя делается, а не для чужих. Это тебе нужны вот все эти люди. И мне кажется, что их долгосрочные планы, они связаны только с ними самими. Никто ничего не делает для смены поколений, для новых каких-то начальников, которые придут на смену этим, для новой России. Россия всегда будет одинаковой, она всегда будет такой, как они ее запланировали. И они всегда и будут управлять. Поэтому, мне кажется, тут главное вот хорошо инвестировать в продление жизни. Это их главная забота, искренняя.
А как полагаешь, получится? Ну, в смысле, вот.
Ну, вообще, да, оно, конечно, весь оно мир этим озабочен. Но в целом.
Да, а кто не хочет
заниматься?
Вот разве ты не хочешь жить вечно? По-моему, это и долго.
Не, одно дело хотеть, другое дело получиться. Я не спрашиваю.
Не, можно вкладывать в это.
Когда был жив Доренко, брала интервью у Доренко, и мы с ним почему-то разговаривали об очень богатых людях, о сверхбогатых, о том, как меняются их жизненные цели. Ну, вот когда ты уже купил все яхты. Как бы все самые красивые...
Они начинают проекты, сказал Доренко.
И так далее. И я спрашиваю, как бы, вот мы как-то с ним обсуждали, что же дальше? Он говорит, ну как? Очевидным образом, их волнует только одно, это продление жизни. Что вот во что они действительно инвестируют, и что действительно абсолютно не плохо подается регулированию. И я думаю, что мир столько инвестирует денег в это продление жизни, и эти рывки науки в этом смысле происходят и будут происходить, поэтому мы не должны удивляться, если через 19 лет, по вашим прогнозам, когда подрастут нынешние жертвы демографии, Путин по-прежнему будет ставить им жизненные цели. Поэтому тут ничего обольщаться не надо, так и есть все. Доренко только не дожил.
Да, вот срок в 19 лет не срок, как говорится. Спасибо большое. Спасибо. Анна Мангайт, ведущая телеканал «Дождь». Спасибо, Ань, большое. Мы через несколько секунд продолжим. Тоже, ну, вот уже заговорили о всяких разных, как там, не мистификациях, фальсификациях, а у нас
мистификация тоже, мне кажется.
Не то фальсификация, не то мистификация сейчас через несколько секунд будет, но еще в конце будет кукуха, не расходитесь. Вообще, конечно, потрясающая история сейчас будет представлена. Накануне, может быть, кто-то уже прочитал, агентство писало о том, что на Западе вышла книга от человека, который рассказывает, что побывал в тюрьме, не то тюрьме, не то колонии, в Бирюлево из-за протестов, будучи арестованным в Владивостоке. Ну и так далее. Там много, много всего разного. То есть мы много литературы знаем разной про нынешнюю российскую, да, репрессивную машину достаточно. Ну вот на этой волне появляются и вещи поистине интересные, скажем так. Об этой вещи расскажет нам Михаил Маглов, журналист издания «Проект». Привет, Михаил.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, расскажи, что это такое и как вы на это наткнулись?
Ну, давай сначала, как наткнулись. Ну, в целом, у меня не было представления, что, там, не знаю, все книги, которые выходят на Западе, они там достоверны и проверяются, и то, что выдается как настоящая история, биография людей, что я думаю, что таких книг, в общем-то, довольно много, и большинство из нас не натыкается на них. Но здесь произошел случай, когда автор, я так понимаю, этой книги и ее группа поддержки начали атаковать, ну, настоящих активистов и правозащитников, в том числе во Франции уже много лет действует такое объединение «Руси Либерте». Это люди либо из России, либо имеющие связь с Россией, которые, в общем-то, выступают и против режима Владимира Путина, и помогают беженцам, и собирают деньги на помощь, и выпускают какую-то литературу, связанную с нарушением прав человека и про политзаключенных, ну и, в общем, довольно достоверно освещают во Франции и то, что происходит в России. Тут они обнаружили, что к ним есть претензии. Почему они не говорят про такого борца с режимом Путина и правозащитника пострадавшего Алёши Демин? Они задумались и говорят, мы не знаем, погуглили и увидели, что в принципе, довольно уважаемом издательстве «Альбин Мишлен» вышла книга этого автора, где рассказывается о том, что человек вот был задержан в России, попал, значит, там непонятно, то ли тюрьма,
подожди,
то ли СИЗО.
Подожди секунду, единственное, что это же да. То самое издательство, где выходила книга Филантьева, да?
Да-да-да. Ну,
человека, который сбежал с СВО, так называемый. Но к этой книге тоже были претензии, насколько я помню.
Я ее не изучал. Единственный момент, мы попробовали проверить, не является ли это связанными событиями. Никаких связей между этим мы не нашли. Ну, кроме того, что вот есть издательство, в нем выходят разные.
И Россия их связывает, понятно.
Так. Да. Собственно, когда я услышал эту историю, в том числе от активистов, она меня заинтересовала. Ну, потому что я прекрасно знаю, что есть ситуации с политзаключенными, и есть представление, в общем-то, о тюрьмах. У нас много правозащитников, которые по разным направлениям занимаются и пытками, и тюрьмами, и политзеками, и группой помощи, и освещением. Но мне, в общем, показалось, что это вот пример такой какой-то западные клюквы на продажу, и так как это касается, и в том числе происходят эти атаки, ну, то есть, там, условия в тюрьмах ужасные, но плохо их доводить до какого-то абсурда и делать их еще более ужасными, чем они есть сейчас. Ну, то есть, это не значит, что там все хорошо, просто, ну, как бы врать не надо. И небылицы продавать западной аудитории. В общем, мы увлеклись, и было понятно, что то, что описано в этой книге, биография автора, это является такой мистификацией. Мы провели расследование по этому поводу.
Я вот, кстати, не понимаю, почему вы не поняли, что речь идет, скорее всего, о спецприемнике, который в Бирюлево находится на Харьковской улице, совершенно известное место, я там много раз была как член ОНК, вот, и оно в Бирюлево. Там содержатся люди, которых арестовывали как раз в январе 23-го года после митингов. И, в общем, мы там были, пыток там мы не фиксировали, нарушения прав там довольно часто были, да, потому что это вообще такое глухое место, неприятное, в общем, надо сказать.
Вот у Алёши Дёмин появился неожиданно адвокат.
Нет, дело не в адвокате, а дело в том, что я видела у вас, что, типа, нету никакой тюрьмы в Бирюлёво. Ребята, это спецприёмник номер один, вот просто элементарно гуглится.
Да, это как, ну, совместная у нас там группа авторов, я занимался непосредственно расследованием то, что касается автора и книги. У нас действительно там есть комментарий по поводу Бирюлёва, но он не является никоим образом ключевым, потому что все зарыто в деталях. То есть город Воронеж, в котором якобы автор родился, он тоже существует, но это не значит, что автор там родился. В случае с непосредственно этим арестом стоит сказать, что автор, когда описывает, рассказывает историю, как он вышел на акцию протеста в 21-м году во Владивостоке, и там был задержан, осудили его в Тверском суде, причем Москвы. Причем называется фамилия непосредственно судьи, который судил. А после суда сотрудники ФСИН завезли обвиненного человека, значит, домой, чтобы забрать вещи, а после этого отправили вот в некое исправительное учреждение. Тут могут быть сложности с переводом, мы это прекрасно понимаем. Или с малым пониманием человека, живущего в Бельгии, который потребляет события из России через Google Translate. Тут еще может быть двойной перевод. Поэтому, дальше, ну, как бы там рассказывается про пытки колючей проволокой, что людей обматывают.
Значит, я, кстати, впервые слышал. Ты слышал когда-нибудь про пытки колючей проволокой?
Нет, колючей проволокой нет. Обычно бывает такое, что наручники очень сильно стягивают, что как бы они могут и кожу сдирать, да, но никакой колючей проволоки. Ты знаешь, мне кажется, на самом деле, я вот прям не вижу такого ужаса от этой мистификации. Она, в принципе, собрала в себе, более-менее...
Ты, небось, за фабрику эльфов выступаешь, я понимаю.
Послушай, ты знаешь, мне не нравится, когда в любой всякой ерунде, да, который выйдя на яйца не стоит, вы видите как бы какой-то заговор страшный.
Не-не, а при чем здесь заговор? Просто, давайте определимся в нашем отношении к этому. Ну, мне кажется, просто автор, что называется, хотел хайпануть и заработать.
Абсолютно. Всё. И мне кажется, если на авторку посмотреть, это видно, что человек как бы с особой психической... составляющей, да, очевидно.
Политкорректно сказано, а мы установили, кто авторка вообще.
Да, она есть там, вы же не общались.
Давай они зрителям расскажут, да.
Мы проследили, это девушка, которая родилась в Бельгии на границе с Францией, это ее, в принципе, третья книга, у нас собраны как бы фотографии, именно она появлялась в интервью в довольно уважаемом французском издании «Призион», где рассказывал...
Я вчера её интервью даже прочитала на французском.
Да, я не специалист по французскому языку. Но тут как бы есть деталь. Когда мы начали в том числе общаться с автором этой статьи, там постепенно, значит, в статье утверждается, что девушка свободно говорит по-французски. После, значит, когда мы брали комментарии у автора, у журналистки этого издания, она говорит, что нет, она очень плохо говорит по-французски, мы общались через переводчика. Уже после выхода статьи к нам стали поступать сообщения, хотя в статье написано, вот, посмотрите на руки этой девушки, и там фотопортрет этой девушки. Теперь автор статьи, журналистка, говорит, что нет, эта фотография не... автора книги, это другой человек. Тут происходит, когда показания меняются при каждом вопросе.
Мне кажется, послушай, просто сейчас на Западе выгодно писать про то, какой Путин ужасный, про то, какие страшные пытки и тюрьмы в России, это пользуется спросом. Вот человек явно в курсе, взял и написал.
Да, это же не повод, тем более, что когда вскрывается, это дискредитирует саму тему. И в следующий раз, то есть вот это как волки-волки, в следующий раз, когда будет написана реальная книга, все скажут, да черт его знает, они там все время Бирюлёва выдумывают, нет, которого не существует.
Мне кажется, во Франции просто большой опыт мистификации. Извини меня, вспомни роман «Я, Эдичка». Это же тоже не совсем роман про Лимонова. Вспомни, Жорж Санс тоже написала роман немножко не про себя.
Да. Есть нюанс. Эта книга не позиционируется как роман. Она позиционируется как история человека с биографией. И тут как бы проблема в том, что если бы это был, ну, как бы просто роман, даже не обращали бы внимания. Есть несколько проблем. Первое, это подается как факт, в том числе выдуманная биография. То есть при этом и издание, которое брало интервью, и издательство заверяют нас, что они все это проверили, наняли независимого российского журналиста, обратились к Красному Кресту, смотрели видео задержания и решения судов. То есть нам доказывается, что все, что описывается, является настоящей правдой. И опять же вернусь, не обратили бы даже внимания на эту книгу, если бы авторы и группа поддержки не начали атаковать людей, которые, ну, рассказывают про реальные проблемы.
Ну, они там просто дискутируют, как я посмотрела, в общем, ничего страшного в дискуссии нету, там, ну, какие-то наезды, извини, у нас в оппозиции тоже наезды друг на друга, там наезды, нет, конечно, просто мне кажется, что вы очень много сил потратили на какую-то вещь, которая, ну, не знаю, может быть, смешная, но она не такая прям важная, да, что говорить, что это какая-то очень важная вещь, и вот давайте все читать про это. Нет, у меня нет ощущения, что это как немножко до мышей.
Я могу заверить, что сил мы потратили немного. Что касается того, про что нам писать, ну вот, если я правильно понимаю, мои коллеги, которые писали автору Алёше Дымин, получили сообщение буквально такое же: «Вы не тем занимаетесь». Так вот, мы сами определим, чем нам заниматься, и в тех случаях, когда есть общественный интерес, а особенно фальсификация реальности, мы и дальше продолжим этим заниматься, не во вред, а в том числе более важным темам, про которые можно прочитать в издании проекта и издании агентства.
Да, не мне кажется, как раз я здесь с Мариной не согласен, мне кажется, отличная история, но каждый раз имеет смысл такой показывать, в том числе, знаете, это для того, это то, с чем Миша начал. У нас есть миф некий такой, ну или устоявшееся представление, стереотип, я скажу, стереотип о том, что все, что выходит на Западе, например, в медиа, в каких-то солидных медиа, там, в Нью-Йорк Таймс или еще, это 10 раз проверено, у нас там стандарты соблюдены там и так далее. Ну, и тоже касается издательств. Раз вышло, ну, книжка солидная, я уж не знаю, там она в какой, в мягкой или в твердой обложке, какой-то много букв написано и все прочее, значит, ничего подобного, абсолютно ничего подобного. Что «Нью-Йорк Таймс», что «Вашингтон Пост», что вот, значит, издательство, где выходил Филантьев, а теперь Алёша Демин. Вот. Все абсолютно может быть и мистифицировано, и фальсифицировано, к большому сожалению. Вот в чем для меня, например, значение работы наших коллег. Вот.
Полностью, да, согласен.
Михаил, ты...
Полностью согласен.
Не возражаешь?
У меня нет цели разыскивать каких-то девушек или парней из бельгийской провинции и отслеживать все, что они писали, но когда это касается вопросов, которые на самом деле являются важными, и пытки, и политзаключенные положения людей в тюрьмах, я не думаю, что эти сложные проблемы требуют вот такой фальсификации, мистификации и доведения до абсурда, потому что потом про реальные проблемы реальным правозащитникам будет сложнее говорить, и к ним будет меньше доверия на основе вот таких публикаций.
Спасибо, дорогой Михаил. Михаил Маглов, журналист издания «Проекта». Их замечательная история, которую читаете, ну, агентство это связано с проектом «Проект», так сказать, извините, агентство это агентство, которое связано с проектом «Проект». Вот, в Телеграме подписывайтесь обязательно, там увлекательная же история с кучей подробностей. Спасибо огромное, но мы еще и об этом тоже продолжим. Вот, знаете, я вижу тут часть людей небольшая, видимо, пошла по своим делам. Рано, зря, каждый The Breakfast Show стоит ждать и надеяться, потому что у нас бывают совершенно незапланированные, внезапные, в том числе и для нас бывают, какие-то вещи, включения там и так далее. И вот сейчас совершенно необъявленное. Ранее вы будете говорить потом, что «а, я не знал», а вот а надо было сидеть, ждать, надеяться. Вот
и
так,
верить.
Да, и верить. И так вот и произошло ровным счетом прямо сейчас с нами Ольга Романова. Доброе утро, Оля.
Доброе утро.
Доброе утро, Марина. Доброе утро, Александр.
Привет, привет. Знаешь, ну давай с этой историей оттолкнемся и начнем.
Алёша, конечно.
Вот, некоторым она видится выеденной из яйца, некоторые говорят, что крайне интересно, особенно, что и на старуху бывает проруха на Западе. Как ты ее восприняла? Там вот с западной точки зрения. Видишь, книжки всякие стоят на книжных полках, магазинах красивые. И, может быть, ты встречала что-то подобное, кстати, ну что-нибудь про тюрьму, что
Оля должна хватать все книжки, на которых написано «тюрьма»,
тюрьма,
наверное,
да,
Оля?
Опубликовано, да, и тебя удивил, да.
Ну, честно говоря, я просто вчера смотрела старый ГДРовский фильм тоже про тюрьму, да, была совершенно потрясена, буду всем рекомендовать, под названием «Нация». Но об этом потом, потому что, ну, да, это всегда бывает очень-очень интересно, поэтому про тюрьму, конечно, конечно, я хватаю все. И хочу сказать, что, конечно, эта история про Алёшу такой вот мистификацион, он такой забавный, такая вот завитушка, она смешная, на самом деле опасная, конечно, опасная, потому что, знаете, вот это очень неприятная и опасная вещь, когда выходит какой-нибудь чудесный человек, прелестный, не знаю, мужчина, очаровательная женщина, начинает рассказывать что-нибудь про тюрьму, и первые 5 минут ему веришь. А потом понимаешь, что, конечно, ну зачем так? Ну, не, вот про это нельзя врать. Ну, врать вообще, конечно, нехорошо. Но про вот реально существующие проблемы, про русские тюрьмы, про политзаключенных, про пытки. Вот вы знаете, даже если иногда вот очень хочется, вот этим склонны заниматься местные такие вот какие-то псевдоправозащитные движения, обычно не со зла, а из-за того, что им кажется, что хорошо бы очень громко орать, что у нас тут в тюрьме, я не знаю, всем глаза выкалывают. А ты сидишь вот там вот в своем Берлине и никогда не делаешь и не реагируешь на такую вот острую жалобу. Вот начинаешь чуть заниматься, это же довольно много усилий требует, да? Это же не просто поднял
запись. Ты-то считаешь такие книжки полезными, ничего страшными или вредными, или как?
Да, это опасно, это опасно. Вообще любая мистификация подобного рода, это очень опасно, это снижает очень сильно... Не кричи волки, да, вот это волки, потом никто не побежит.
Я, ну, кто о чем, о вшивой табане, ясное дело, я вот тут уже упоминал просто, я тут считаю, что это ровно, точно такой же случай, как «Фабрика эльфов», вот 100%. Не надо мистифицировать общественное мнение, не надо. Вот, не надо кричать об ужасах, если никто сам реально не кричит, и не надо имитировать эти крики. Окей, да. Тогда вот, собственно, конечно, из-за какой-то мистификации и фальсификации вряд ли мы стали бы тебя будить.
Я знаю, за что вы меня разбудили. Вы меня разбудили из-за иностранцев, конечно.
Такую рань. Да, и не только. Ну, давай из-за иностранцев. В общем, сегодня утром было сообщение о том, что якобы по российским тюрьмам, по колониям, к иностранным заключенным приходят администрации или кто там, специально посланные люди, которые им всячески дают понять, уговаривают и так далее, написать заявление об отбывании по, сказать, месту жительства в стране происхождения. Это какая-то удивительная новация. Знаешь ли ты что-нибудь по этому поводу, что думаешь?
Ну, вы знаете, мне кажется, это тоже такой небольшой мистификацион, поскольку очень многие иностранцы, ну, пожалуй, кроме туркмен, мечтали бы отбывать наказание на родине. Ну, особенно тех, у кого там семьи, а это, в общем, на самом деле большинство. Потому что иностранцев сажают много, в основном это выходцы из Центральной Азии, есть белорусы, есть молдаване, были украинцы, сейчас украинцы проходят совершенно по другой статье, это обычно похищенные похищенные граждане из Херсонской области. В 22 году их похитили 2500 человек. До сих пор каждый день выпускают час по чайной ложке по 3-4 человека. Но это совершенно отдельная история. И либо это какая-то компания такая ненадолго, либо это мистификация. Почему? Потому что сейчас вот такие иностранцы, то есть такие из, что называлось, мягкого подбрюшья, прости господи, как это раньше называлось, простите за имперскость, они очень ценятся, они идут на войну.
Ты имеешь в виду Среднюю Азию?
Да, они идут, ну, там сейчас называется Центральная Азия, да?
Ой, а тебе вообще не кажется, что это и есть завуалированная, закамуфлированная отправка на войну?
Совершенно верно. Я думаю, что им не просто предлагают писать заявление об отправке на родину. Я думаю, что им предлагают альтернативу. Либо одно заявление, либо другое. Либо мы идем на фронт, либо мы отправляемся назад.
А надо еще понимать, что они не все говорят по-русски. Я сама сталкивалась с тем, что люди, которые из этих стран, они или вообще не понимают русский, поэтому, извини меня, когда тебе дают что-то подписывать, ты даже не знаешь иногда, что ты подписываешь. Тут вообще человека могут отправить потом куда захотят. Мы знаем, кстати, такие случаи, не про заключенных даже, да, а про каких-то людей, которые заключали контракт.
Ну, иностранцев там было дело, одного вынимали.
Не обязательно, ты заключаешь контракт, тебе говорят, ну, ты будешь в тылу, там, не знаю,
да.
поваром, да, оказывается, тебя везут на передок.
Ну, надо сказать, что это любимое такое вот объяснение, что ты поедешь поваром, ведь ровно то же самое было на прошлой неделе, когда вот наш политзаключенный из Иркутской области, да, парень, который был осужден за приготовление госизмены, я думаю, что приготовление, вот то, что называется статья 30, да, и позволило его отправить, потому что не чистая госизмена 275, а через 30-е приготовление, на 10 лет умственно отсталый парень, ему тоже предложили повара. Вот типичная совершенно вещь. Не будет он, конечно, никаким поваром, да, разумеется. И здесь, да, то же самое. Надо сказать, я помню случай, это, наверное, было все-таки конец 22-го года. Четверо выходцев из Кыргызстана в ИК-6 Мелехова, в колонии, где сидел Навальный, тогда там сидел как раз. Родители к нам обратились, детей вербовали на войну вот таким же образом, точно таким же образом. И давайте их не отдадим. Давайте попробуем их не отдать, давайте. Только давайте мы все-таки спросим детей, будем бороться или нет. Они 2 дня думали. Нет, они уехали.
Слушай, а вот ты говоришь, что им предлагают вернуться на родину или пойти на войну. Мне-то казалось, что вернуться на родину может быть лучший вариант, но получается, там тюрьмы еще хуже, чем в России, или там еще хуже, чем на войне, или что? Поясни, пожалуйста.
Надо смотреть, потому что для, например, выходцев из Туркменистана лучше, безусловно, сидеть в России. Вот точно совершенно лучше сидеть в России. А вот Кыргызстан, Узбекистан зависит от статьи.
Оля, а правовые основания-то, собственно, вот этого, это что такое? Я все пытаюсь понять, на какие правовые основания отправить человека отбывать на родину? Что-то разве есть в законодательстве?
Ну, в принципе, депортация, да, депортация возможна.
Но депортация, возможно, не всегда по уголовному...
Далеко не всегда, да. И всегда люди этого добивались годами, десятилетиями отбывать наказание на родине. А тут вдруг такое, поэтому я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет все-таки об отправке на войну или угроза по каким-то определенным статьям, например, связанных с половой неприкосновенностью, отправить на родину. Вот там, да, вот с этими статьями, там в русской тюрьме не сладко, например, а там-то так, в общем, все.
Оля, а у меня еще была версия, что, может быть, освобождают тюрьмы для украинских заключенных, которых становится очень много. Нет такого?
Ну, ты понимаешь, тогда бы не застали бы закрывать действующие колонии. Собственно, 53 штуки закрыты в этом году. Уже закрыты. Они пустуют, их закрывают. Выявили в Свердловской области колонию, даже торжественно сожгли по акту, да, что ну, вот все.
А еще одна версия, что это может быть сделано, чтобы не было вот этих бунтов и прочих моментов, которые мы недавно видели в колонии.
Тоже возможно. Я думаю, что здесь вот этот вариант тоже очень возможен. Я даже вчера прочитала в пресс-релизах ГУФСИНов, что я впервые такое увидела. Я забыла сейчас область, что где-то там открыта торжественная молельная комната для мусульман.
Очень и вот хорошо, это кстати. Вот.
Я такое первый раз увидела. Обычно все.
Но неожиданно.
Да, внезапно, внезапно. Обычно все закрывают. Это был такой пресс-релиз, что ми-ми-ми, вот здесь бантик, здесь тоже будет бантик, а вот здесь Коран.
Я еще хотел спросить про планы Генпрокуратуры, которые никто не понял, но многие всполошились насчет того, что будут пересматриваться дела о реабилитации жертв политических репрессий. Вот, и ну, сначала, естественно, звучит так себе, особенно в нынешнем мире. Потом как-то у правозащитников поспрашивали, и они говорят, по тем статьям, по которым они хотят пересматривать, там и так не выносились реабилитации. Ты что-нибудь поняла из этого?
Нет, ну да, я так поняла, что вот все, что творится вокруг памяти, все-таки это такое ощущение, что у них по-прежнему идет борьба с мемориалом. Мемориала в России уже фактически нет, да. Остались где-то очаги сопротивления, мемориал переехал, то есть мемориал, конечно же, там в Россию вернется, и все будет, в конце концов, невозможно, да, чтобы... Они по-прежнему борются с памятью. Это как с табличкой «Последний адрес». От того, что они убрали табличку, что-то изменилось? Ну, вообще, конечно, изменилось, очень много изменилось. И здесь то же самое, что, знаете, память бывает разная. А вот бывают такие вот репрессированные, вот вы стоите, вот, кстати говоря, скоро уже, в октябре, да, пойдем к камням преткновения, к камням памяти читать имена. А вот, между прочим, не все так однозначно. А вот вы там читаете, а вот, между прочим, некоторые из них такие были.
Многих чтобы... за дело Опа. Посадили. Да,
да, да, да, да. Нет дыма без огня, между да, прочим. Да, да. Вот это вот все, конечно.
Спасибо большое. Благодарим Ольгу Романову, спасибо, исполнительного спасибо. Директора организации «Русь сидящая» и ведущую этой программы.
И ведущую «The Breakfast Show».
Безусловно.
Не надо
«The Breakfast Show», который мы ждем в октябре здесь. Спасибо большое, Оля.
Спасибо.
И у нас еще далеко не все, дорогие друзья. Значит, смотри, мне пришла телеграмма из Киева. Из Киева от Татьяны Поповой, наша коллега, она у нас выступает, она ездила общаться и с пленными, и в занятую ВСУ часть Курской области. Ну, и она человек опытный, как ты понимаешь, при авианалетах. И она пишет...
Она советует, как поступать?
Именно,
вот.
Именно, все верно.
Вот.
Она спорит с Юрием Евгеньевичем заочно.
Ага, отлично.
По аэродрому Жуковский летели беспилотники, скорее всего. Это, кстати, многие зрители обращают внимание, там, кстати, один-то, по-моему, долетел до аэродрома.
Да,
как,
там
как
пожар был,
как минимум,
видео
да.
же есть такое, да.
Как минимум. И, кстати, Юрий Евгеньевич не прав, пишет нам Татьяна. Когда работают ПВО или взрывается беспилотник, окна выбиваются, и люди получают порезы от стекла. Поэтому отставить кровать
вот.
От окон подальше
вот.
Или спать в коридоре или в ванной
вот.
– это хорошее решение, пишет она. И живущим возле военных объектов заклеить окна крест-накрест тоже стоит.
Ну, видишь, понимаешь, я вот думаю сразу о том, что делать, как многодетная мать, у меня срабатывает, знаешь, что как обезопаситься, потому что, ну, реальный вопрос, вот летит эта хрень, и что делать, что ты можешь сделать? Ну, хотя бы вот отодвиньте кровать от окна, элементарно. В ванной спать это, по-моему, еще первые...
Ну, честно говоря, сказать,
пока.
Вообще не мог себе представить, что вот окна крест-накрест будут
да,
заклеивать.
Да, да,
но,
да.
Причем я уже не то чтобы смирился, но как бы ты понимаешь, что да, в приграничных регионах это реальность. Ну, сука, в Раменском. Ну, правда. Вот. Это, ну, удивительно, как бы, как война, которая начиналась как Киев за 3 дня... каким образом она преображается до заклейте окна, мешки с песком,
да, да, да.
Вот это вот все противотанковые.
А ты заметил, что сегодняшние новости, которые у нас с утра были, что они вообще стали напоминать, знаешь, прогноз погоды, когда тебе про все регионы рассказывают, и про все регионы что-то там прилетело, что-то да. взорвалось. То есть, ну, война действительно пришла совсем близко, и людей это нервирует. Но это, видимо, новый тип войны, когда основные сражения происходят не то чтобы на поле боя, а мне кажется, в умах людей. да, потому что заставить людей почувствовать войну, которая пришла к твоему дому, это такая серьезная история, мне кажется.
100%, абсолютно. Так оно и получается. Интересно, ну, то есть, другое дело, что тут нельзя прогнозировать, как оно сложится дальше. Мне кажется, что и жители там Белгородской области, и даже жители Курской области относятся к этому скорее не как к войне, которую можно прекратить, которую может прекратить правительство твоей страны, а как к стихийному бедствию.
Ну, да,
правительство твоей страны не может прекратить стихийное бедствие, оно же бороться с его последствиями.
Конечно.
Чего и требует, бороться с последствиями.
Ты просто сам должен спасаться. Спасайся, кто может, самом деле.
Никто тебя не спасет,
вообще,
кроме тебя.
Вообще, да, то есть ты сам должен подумать, как защитить свою семью. Это, на самом деле, говорит нам о том, что государство вообще куда-то исчезло, испарилось. Да. Как вот в Курской области люди рассказывают, которые там были, они говорили, где власть? Она вся сбежала. Где государство, которое нас обязано защитить? А его нет.
Да, так и есть. Ну что, еще кукуха у нас обещанная. Давайте прямо сейчас и посмотрим ее. Ну, кстати, о Курской области и тамошней власти. Вчера обошла, конечно, эта картинка все интернеты, но я думаю, еще раз посмотрим. Разместили рекламу службы по контракту с изображением украинского бойца на руках с ребенком, подписав ее за наших. Ну, определили по, значит, форме, по тому, как он выглядит, и вообще по картинке, что это, значит, был украинский боец. Да, вот, я слышал, там даже орг-выводы последовали после этого для чиновников, собственно говоря. Выговор главе комитета архитектуры и градостроительства Дмитрию Казимирику был вынесен в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического бани.
Слушай, мне это напоминает историю с памятником Калашникову, который поставили на Садовом кольце, и где был изображен
Шмайсер.
Да, Шмайсер. И люди ходили просто смотреть. Ну, недолго он там продержался, одни сутки буквально.
А там какие-то все время истребители фигурируют, чужие, там, знаешь, авианосцы.
Но это говорит все о том же, что дизайнеры, которые верстают вот эту рекламу, что им наплевать вообще на всю эту войну, что они не разбирают и не хотят разбираться. Украинский военный, это российский военный, чей самолет? Да идите вы все лесом.
Я уже не знаю, как кто. Вот глава ЛДПР Слуцкий выступил тоже на отличненько. Давайте послушаем. Тут, мне кажется, комментарий вообще излишний.
Армен Александрович, поздравляю вас, пользуясь случаем, с Днем памяти жертв блокады. Сегодня, 8 сентября.
С Днем памяти жертв блокады поздравляет. Ну, а, собственно, праздник. Как еще? А тем более Беглоу, который всему рад, так сказать.
Тут вообще уже без комментариев, что называется.
Нет, невозможно. Невозможно. Вот. Но Беглов одержал убедительнейшую победу на тех самых выборах.
Там не убедительные. Ему
я шучу. Там даже натянуть не могли нормально.
Пытались убедительнейшую.
Я, так сказать, скорее с иронией. Вот. А мы можем взглянуть на карту. У нас, знаешь, есть такая карта, где наши зрители в ходе нашей программы отмечают те города, откуда они нас смотрят. Давай какой-нибудь город посмотрим, выбери какой-нибудь на всемирной карте.
Я хочу в Казахстан.
Неожиданно. Мальчик хочет в Тамбов, а Марина Литвинович хочет в Казахстан.
Я, вот кстати, он. Там не была ни разу.
Да, нетрудно, кстати, то есть нетрудно найти его, трудно ошибиться.
Да,
вот
да,
он,
да,
Казахстан.
Да, да,
вот. А посмотрим, что за небольшие города. То есть,
в Казахстане что там?
Да, Кустанай, да. Угу. Я просто не вижу, еще и латиница.
Да,
к тому
тоже
же.
Не видно.
Это Павлодар. А это семьи.
Это наши люди там,
да,
сидят.
Да, да, конечно. Какие же еще?
Москвичи, знаешь, те, которые за автобусом бегают. Вот если вы видите человека, который бежит за автобусом, это точно москвич.
Москвич,
потому что все спешат, а куда спеши?
Да, спасибо. 1200 почти людей посмотрели.
Ты ни разу не сказал «поставьте лайк». Это
прикинь, ты вот до чего дело дошло. Я несколько раз написал в чате, а словами не сказал ни разу.
Ну, давай
всё
скажем,
правильно.
Что...
Поставьте финальный лайк, пожалуйста. В том числе и Марине за ее блистательный дебют.
Не знаю, напишите, что вы думаете о моем дебюте.
В комментариях, пожалуйста, напишите. Тут большая дискуссия в чате была, поэтому перенесите ее в комментарии уже после ролика. Да, посмотришь.
Ужас.
Не знаю. Встретимся с вами завтра. Завтра уже со мной будет Александра Филипенко, 11 сентября, сами понимаете. Да еще и дебаты к тому же предстоящей ночью пройдут. Также хотел, пользуясь случаем, попросить вас посмотреть «Идем по звездам» с Борисом Гребенщиковым. Вышел вчера вечером этот ролик. Поглядите, пожалуйста. Спасибо, Марина.
Спасибо. И мне приятно было быть здесь и со всеми зрителями пообщаться. Спасибо.
Надеюсь, не последний раз. Счастливо. Пока.